Здравствуйте. Сегодня понедельник, 27 февраля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. 8 лет со дня убийства Бориса Немцова, политика еще в 2014 году, предупреждавшего об опасности большой войны России против Украины. Более 60 человек были задержаны на антивоенных акциях в России 24 февраля, в годовщину российского вторжения. Белорусское движение «Байпол» заявляет об успешной атаке на российскую военную авиабазу неподалеку от Минска. Также сегодня.
Джин Сосин, положивший всю свою жизнь, всю свою карьеру на благополучие русской службы «Радио Свобода» и вот на это самое примирение, он был, безусловно, одним из рыцарей этой борьбы.
Новое издание книги Джина Сосина «Искры свободы» приурочено к 70-летию русской службы «Радио Свобода». Сегодня исполнилось 8 лет со дня убийства в центре Москвы российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Он был застрелен на Большом Москворецком мосту недалеко от стен Кремля. В июле 2017 года Московский окружной военный суд признал виновными в убийстве 5 уроженцев Чечни. Они получили сроки лишения свободы от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики убийства до сих пор официально не названы. В 2014 году Борис Немцов был одним из организаторов «Маршей мира», протестов против российской агрессии в Украине, аннексии Крыма и начала войны в Донбассе. Он добивался введения санкций в отношении окружения Владимира Путина. Как вспоминает дочь Бориса Немцова Жанна, уже тогда, в 2014 году, ее отец открыто говорил об опасности масштабной военной агрессии России против Украины, но его тогда не услышали даже некоторые самые ближайшие соратники. Вот что говорит об этом Жанна Немцова.
Не то, что у меня есть это ощущение, я с самого начала была в этом уверена. И дело в том, что война с Украиной началась не 24 февраля 2022 года, а значительно раньше, в 2014 году, когда был аннексирован Крым, и потом началась война в Донбассе. Собственно, тогда мой отец был жив, и он выступал против аннексии Крыма, против войны в Донбассе, и он именно использовал слово «война». Если вы посмотрите его выступления на многотысячных митингах, которые проходили в Москве, например, в марте 2014 года, тогда собралось более 50 тысяч человек, то он говорил о том, что это безумие, это война. Война с Украиной, с народом, который нам близок, и что в лице Украины мы обретем врага, что, собственно, и произошло. И когда он был убит, я в своих интервью постоянно говорила о том, что я считаю, что его трагическая судьба неразрывно связана со судьбой Украины. И мой отец остается не только актуальным политиком до сих пор, потому что вы, наверное, знаете, что многие его интервью, выступления до сих пор набирают миллионы просмотров, люди для себя его открывают, те, кому 8 лет назад там было 10 лет, да, или чуть больше. И он остается, пожалуй, самым уважаемым политиком в Украине до текущего дня. Он был лидером оппозиции в России. Он был человеком с последовательными взглядами. То есть он свою позицию в течение политической карьеры, которая началась, политическая карьера моего отца началась в 30 лет, он не менял, он был убежденным демократом, он выступал за рыночные реформы, рыночную экономику. Он был вместе с тем за права человека. Он был сторонником мирного урегулирования конфликтов. Он был сторонником того, чтобы жить в мире со своими соседями. Но вместе с тем он в некотором смысле обогнал свое время, потому что на момент, когда он предупреждал об угрозе войны, я все-таки думаю, что он имел в виду полномасштабную войну, и даже не думаю, а абсолютно знаю, потому что в одном из своих выступлений, это было в Киеве в 2014 году, где проходила конференция, он сказал, что Если вы дадите Путину дойти до Львова, он дойдет до Львова. Если вы дадите Путину дойти до Киева, он дойдет до Киева. То есть он прекрасно понимал его планы. И в этом смысле опередил свое время, потому что мало кто к нему прислушивался. И самое лично для него было неприятное, что к нему перестали прислушиваться те люди, которых он считал своими сторонниками. И у некоторых хватает все-таки смелости признаться в этом, во всяком случае, в личных разговорах. Все считали, что он радикал, что это результат того, что он там обижен на весь свет, обижен на то, что он после проигрыша на выборах парламента в 2003 году не смог занять никакого положения в структуре власти. И этим объяснялся его радикализм. Но на самом деле он просто все понял самым первым. И более того, не боялся говорить правду, а главное, не обращал внимания на, скажем так, превалирующее мнение, знаете, потому что очень часто политики, они подстраивают свою позицию под запросы общества. Вот мне кажется, отец этого не делал, и поэтому вошел в историю.
Это была Жанна Немцова, дочь российского оппозиционного политика Бориса Немцова, который ровно 8 лет назад был убит в центре Москвы. Если в 2014 году акции протеста в Москве могли собрать десятки тысяч человек, то в конце прошлой недели, в первую годовщину начала полномасштабной российской агрессии против Украины, на улицы российских городов вышли лишь сотни, а может быть даже и десятки. Это не были организованные демонстрации, кто-то выходил с антивоенными плакатами, кто-то в память о жертвах войны возлагал цветы к установленным в России памятникам, связанным с Украиной. И даже за это можно было угодить за решетку. Моя собеседница – юрист правозащитного проекта ОВД-Инфо Виолетта Фицнер. Сколько, по данным ОВД-Инфо, было задержано людей 24 февраля и по каким причинам их задерживали?
Мы знаем на данный момент о 64 задержаниях. Большая часть задержанных было в Санкт-Петербурге, 22 человека. В Москве было 9 человек, и в Екатеринбурге было 11. Это такая тройка по задержаниям. Что касается того, за что эти люди были задержаны, большая часть из них была задержана за возложение цветов и также за одиночные пикеты. Были какие-то более уникальные способы выражения антивоенной позиции, например, надписи на снегу. Это тоже наша полиция посчитала как нарушение.
Насколько жесткими были эти задержания и что стало с теми людьми, которые задерживали? Есть ли у вас такая информация?
Можно сказать, что эти задержания были относительно не жесткими в том плане, что мы не зарегистрировали много случаев применения силы, хотя нам известно об одном точно человеке, которого в Самаре избили полицейские, но они, кстати, его отпустили без протокола. В целом, некоторых людей действительно отпускали без протокола, то есть без заведения каких-либо дел на них за их антивоенные выступления, но тех, кого все-таки задержали и против кого составлен был протокол, они большая часть была за дискредитацию, то есть дискредитацию использования вооруженных сил. Стандартная статья, которая сейчас используется за подавление антивоенных протестов.
Ну, а можно ли говорить о том, что полицейские пытались задержать практически всех, кто, скажем, приходил к этим памятникам, или все-таки они действовали выборочно?
Я, честно говоря, не могу ответить на этот вопрос, но учитывая, что можем сказать о том, что задерживали всех, если исходить из того, что задерживали и несовершеннолетних, и совершеннолетних, и людей в возрасте, с инвалидностью, то есть в этом спектре можно сказать, что задерживали многих, но мы не можем точно сказать, что прям задерживали каждого человека, который выходил.
Это была юрист правозащитного проекта ОВД-Инфо Виолетта Фицнер. Добавлю, что по данным проекта антивоенные акции 24 февраля состоялись в 15 городах России. Российские военные в ночь на 27 февраля атаковали территорию Украины 14 беспилотниками «Шахет». Об этом сообщил Генштаб ВСУ. По предварительным данным, украинские ПВО сбили 11 из них. В результате атаки беспилотников на Хмельницкую область погибли двое спасателей, несколько местных жителей ранены. Об этом сообщают местные власти. Сообщается также, что в результате первого удара были повреждены несколько зданий, спасатели выехали на место, чтобы тушить пожар, и в это время по тому же месту был нанесен второй удар. В Киевской городской администрации заявляют, что над городом были сбиты 9 дронов. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений. Власти Запорожской области сообщили, что в результате ночной атаки беспилотников зафиксированы 2 попадания в объект гражданской и нежилой инфраструктуры. Белорусское оппозиционное движение «Байпол», созданное бывшими сотрудниками силовых структур, сообщило, что атаковало военный аэродром «Мачулище» в 12 километрах от Минска. Согласно этому сообщению, был поврежден российский военный самолет, помогающий в наведении ракет, которыми российская армия обстреливает Украину. Вот что рассказывает лидер движения «Байпол» Александр Азаров.
Это продолжение рельсовой войны, которую мы проводили в феврале-марте прошлого года. Участники плана «Перемога», белорусские партизаны, осуществили очередную акцию по уничтожению самолета российского. Этот самолет очень важный, он дорогостоящий, и он осуществлял разведку территории Украины, наведение ракет, которыми осуществляется обстрел территории Украины. Вот когда этот самолет взлетал, в Украине постоянно объявлялась воздушная тревога. Вот поэтому мы выбрали этот объект, и белорусские партизаны все-таки осуществили эту акцию. Да, действительно, с помощью дронов. Но подробности мы не будем рассказывать. Пускай спецслужбы сами попробуют установить, как это было на самом деле. Сейчас по всей Беларуси проводятся проверки. Даже была информация о задержании некой девушки в районе Мачулищ. На границе усилен контроль. Передвигается милицейская техника по территории Беларуси. Силовики пытаются установить, кто это сделал. Но участники акции выехали благополучно за границу и находятся в безопасности. Самолет такой модели, он был единственный во время последних учений воздушных. Он как раз взлетал в сопровождении носителей кинжалов. И таким образом они пытались напугать Украину, и постоянно там возникали воздушной тревоги. Он ведет разведку территории Украины и также координирует ракетные удары, наводит авиацию. В последнее учение, которое проходили воздушные территории Беларуси, этот самолет использовался, и они как раз отрабатывали уничтожение обороны противника, уничтожение аэродромов, вертолетных площадок, а также спасение летчиков с территории противника. Вот самолет этот в этом активно участвовал. Самолет прилетел в январе, ранее его не было. В Беларуси таких самолетов не имеется. Вот россияне предоставили свой, но они его предоставили именно для себя, для ведения своей разведки. Вот конкретное повреждение нами неизвестны, поскольку использовались дроны, а белорусские власти никакой информации не дают по этому поводу. Поэтому мы ждем поступления информации от наших источников, какие же все-таки повреждения там имеются и сможет ли он взлететь. По нашей информации, он поврежден достаточно, чтобы уже не взлететь. Но мы ждем подтверждения все-таки этой информации более подробно. Но мы проводили разведку аэродрома, значит, там есть силы ПВО, но нам удалось их обойти. Охрана была не такая сильная, и все-таки нам удалось это сделать. Первоначально, когда только началась война, и российские самолеты взлетали с белорусских аэродромов, бомбили Украину, было усиление аэродромов. Они даже буквально, аэродромы были окопами, и сидели военнослужащие круглосуточно и охраняли эти аэродромы. Сейчас это все они сняли, они расслабились. И это было использовано белорусскими партизанами. Сейчас есть информация, что все-таки переносят и также и другие самолеты подальше от границы на всякий случай. Потому что Лукашенко понимает, что если Украина откроет ответный огонь, то ближайшие аэродромы границы будут уничтожены.
Это был Александр Азаров, лидер белорусского оппозиционного движения «Байпол». Белорусские власти сообщение об атаке на авиабазу «Мачулище» опровергли, а представитель Кремля Дмитрий Песков этот инцидент комментировать отказался. Вот что он сказал.
Ну, нам нечего здесь сказать, здесь же это все-таки информация, которая была опубликована, в ней шла речь о Беларуси, Беларусь опровергла, здесь нечего добавить.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В социальных сетях тем временем появилась еще одна жалоба мобилизованных российских военнослужащих на отправку на передовую без соответствующей подготовки и поддержки. На опубликованной изданием «Люди Байкала» видеозаписи люди, называющие себя мобилизованными из Иркутской области, обращаясь к Владимиру Путину, закрывают лица, но называют номер своей части. Это уже довольно типичная жалоба тех, кого направляют в штурмовые подразделения и кто, видимо, рассчитывал нести в Украине комендантскую службу. Иллюстрирует это видеозапись и взаимоотношения между мобилизованными военнослужащими из российских регионов и подразделениями из так называемой ДНР. Обвинения одних в адрес других звучат очень жесткие. И вновь отмечу, что ни в одном из этих обращений военнослужащие не задают вопрос, зачем вообще их отправили воевать в Украину.
Из нас солдат территориальной обороны за один день сформировали штурмовые подразделения, отправляя штурмовать Авдеевский укрепрайон без какой-либо поддержки, артиллерии, связи, саперов, разведки, на убой. И напрямую говорят командование, что мы все расходный материал, и единственный шанс вернуться домой – это получить ранение. Фамилии и звания командиров мы не знаем, так как они их нам не говорят. Командиры ДНР стреляют из автоматов и БМП по нашим мобилизованным солдатам, так как отказываются идти в штурмовые подразделения.
Это было обращение военнослужащих, мобилизованных в Иркутской области, с жалобой на их отправку на передовую в Украине без соответствующей подготовки. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 27 февраля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Если судить по реакции в социальных сетях, послание к Федеральному собранию, с которым Владимир Путин выступил около недели назад, не впечатлило не только оппозицию, но и многих его сторонников. Довольно скомканно и фальшиво выглядел и концерт в Лужниках 22 февраля, накануне отмечаемого в России так называемого Дня защитника Отечества. Путин принимал участие в нем, его выступление длилось всего 4 минуты. В минувшие выходные на телеканале «Россия-1» появилось интервью Путина, которое он дал, судя по всему, за сценой в Лужниках. На нем была та же куртка, в которой он в Лужниках выступал. И вот что на этот раз президент России говорил о причинах агрессии России против Украины. Еще одно заявление в копилку нашей рубрики «Почему напали?».
У них одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть, Российскую Федерацию. И потом, может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов. Но только отдельно. Понимаете? Каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль. Если мы пойдем по этому пути, я думаю, что судьбы очень многих народов в России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться. Ну, просто кардинальным образом. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ, в том виде, в котором есть сегодня. Ну, будут московиты какие-нибудь там, уральцы и так далее. Ну, это же все в планах было, и эти планы, они изложены на бумаге. Просто мы в условиях выстраивания отношений старались об этом из соображений партнерских не говорить об этом. Но это все есть, это все написано, на бумажке все написано. Ну, а теперь, когда их попытки переделать после развала Советского Союза мир исключительно под себя довели его до такой ситуации, ну, конечно, мы вынуждены на это реагировать.
Это был Владимир Путин. Два важнейших вопроса возникают, когда слышишь это мнение. Насколько Соединенные Штаты могут быть заинтересованы в крайней нестабильности и даже распаде государства, обладающего огромными запасами ядерного оружия? И второй вопрос, есть ли в политическом и военном руководстве США люди, которые считают, что военное вторжение в такую страну, как Россия, может быть успешным. В воскресенье умер политтехнолог, автор реализованного в 1999-2000 годах проекта «Владимир Путин президент» Глеб Павловский. Реакция на его смерть людей, знавших Павловского, удивительно противоречива. Ему вспоминают и участие в либеральных проектах, и разгромы таковых, путинскую и резко антипутинскую позицию в разные годы, жесткость и даже жестокость в одних ситуациях и готовность к сотрудничеству, сдержанностью есть умение поддержать диалог в других. В нашем выпуске некролога Павловскому не будет. Приведу только сказанные им недавно в интервью «Радио Свобода» слова по поводу нынешнего положения Владимира Путина, которого Глеб Павловский когда-то, видимо, считал своим творением и рассчитывал, что всегда сможет им управлять из-за кулис политтехнологии.
Здесь не надо искать волшебных выходов, фантастических случайностей. По-моему, Путин рассчитывает на очередную какую-то игру фортуны,
да,
которая столько раз приходила ему на помощь. Я даже сосчитать не могу. Теперь рассчитывать можно только на процесс мирных переговоров. Подчеркиваю, не переговоров о мире, до этого еще далеко, а мирных переговоров, которые должны строиться как очень сложный государственный и международно-правовой процесс. Даже когда они начнутся, они будут долгими и не гарантированными ничем.
Это был Глеб Павловский. Российский политтехнолог Глеб Павловский умер в Москве на 72-м году жизни. И возвращаясь к вопросу о том, собирается ли Америка нападать на Россию, именно для того, чтобы объяснить советским людям, что она этого делать не собирается, 70 лет назад, 1 марта 1953 года, начала вещание «Русская служба Радио Свобода». К юбилею приурочен выход нового русскоязычного издания книги ветерана нашего радио Джина Сосина, которая называется «Искры свободы». Слово переводчику и редактору этой книги, обозревателю «Радио Свобода» Ивану Толстому.
В середине 50-х годов «Радио Свобода», тогда называвшееся «Радио Освобождение», выпустило брошюру «The Most Important Job in the World» – «Самая главная работа в мире». Что означало это заглавие? Дело в том, что незадолго перед тем министр энергетики Соединенных Штатов, то есть тот, кто курировал атомную промышленность Америки, выступая перед журналистами, сказал, что его работа – это вторая по важности работа в мире. И журналисты в недоумении спросили: «Интересно, если ваша вторая, то какая же первая?» А первая, сказал он, – объяснять советским жителям, что Америка на них не нападет, что они могут не бояться атомной промышленности. И руководство «Радио Свобода», а тогда «Свободой» руководил Хауланд Сарджент, один из лучших командиров «Радио Свобода», он сказал: «О, вот это мы и будем постоянно объяснять». И радио выпустило брошюру «Самая главная работа в мире». Примирять народы, обеспечивать мирный климат, то есть следовать той доктрине, которая была у Америки на протяжении многих десятилетий и, согласимся, остается до сих пор, заниматься сдерживанием Советского Союза, ну и российской агрессивной политики, не допускать конфронтации, не расчесывать, не устраивать истерику, не повышать градус, а его понижать и спокойно объяснять. Эта концепция уходит корнями в доктрину, изложенную знаменитым журналистом, дипломатом, политиком Джорджем Кенноном, автором длинной или долгой телеграммы, которую он послал из Советского Союза в конце 1945 года в Америку, с объяснением сталинской политики, политики Советского Союза. С Россией нельзя воевать. С ней нужно быть во взаимоотношениях мира, согласия и договаривания. А для этого нужно Советский Союз сдерживать. Это общее, так сказать, тенденция, общая политика, которая на протяжении десятилетий свойственна Соединенным Штатам и отражается в деятельности такой частной организации, как «Радио Свобода». Об этом, собственно говоря, и написана книга Джина Сосина «Искры свободы». Между прочим, название тоже взято из одной брошюры 50-х годов. «Искры свободы». Такая у нас брошюрочка была выпущена нашим радио. То есть вот если высекать что-то, высекать пламя из гражданского поведения, гражданского действия, гражданского состояния наших слушателей, то вот искры, которые летят, этому способствуют те передачи, которые мы передаем, как тогда говорилось, на ту сторону. Джин Сосин — ветеран нашего радио. Он написал по существу историю русской службы, ну, разумеется, в огранке общей американской политики. Он рассказывал о том, как это делалось и чего стоит свобода. И Джин Сосин, положивший всю свою жизнь, всю свою карьеру на благополучие благополучие русской службы «Радио Свобода» и вот на это самое примирение он был, безусловно, одним из рыцарей этой борьбы. И поэтому в память об этом замечательном руководителе, вот Джине Сосине, мы и выпустили вот это вот новое издание. По существу оно третье. Есть первое, не очень хорошее, есть электронное, его можно найти на сайте нашего радио. И вот теперь есть такое юбилейное, третье, исправленное и иллюстрированное, которому я имел честь и счастье иметь отношение. Мы с женой перевели эту книжку, и я написал некоторые предисловия, примечания, мы составили именной указатель. Этой книгой довольно удобно пользоваться. Пусть живет и здравствует.
Это был обозреватель «Радио Свобода», переводчик и редактор книги Джина Сосина «Искры свободы» Иван Толстой. И еще об одном. В Фейсбуке в выходные вспыхнули споры по поводу того, следует ли во время войны в России отмечать праздник Масленицы. Споры такие жаркие, что на них вполне можно было бы поджарить блины, которые на Масленицу традиционно едят. Вот короткий комментарий по поводу этого спора, точнее, скорее, лингвистический анализ его причин, корреспондента «Голоса Америки», автора YouTube-канала «Турковый словарь» Ксении Турковой. Кстати, рекомендую на него подписаться.
Копилку мемов войны пополнил блин раздора. Именно так охарактеризовал свежий Facebook-скандал поэт Лев Рубинштейн. Откуда взялся этот мем? Известная журналистка Ксения Ларина написала в Фейсбуке: «Хочу сказать, что нет у меня никакой тяги к блинам. Раньше для меня Масленица была любовью и традицией. Мы пекли блины, встречались с друзьями. Сейчас любое напоминание о русских традициях вызывает крик». Несмотря на то, что сообщения Ксении изобилуют местоимениями и формами глагола первого лица «я» и «мы» и не имеет модальности долженствования, многие восприняли его как предписание. Писание, мол, нельзя праздновать Масленицу, и осуждение «ешь блины, пособник агрессии». Налицо некое коммуникативное искажение. Это не единичный случай. В последнее время высказывания о собственном опыте от первого лица стали восприниматься многими как запретительные или предписательные, хотя ничего такого в текстах не содержится. Скорее всего, такое искажение объясняется эффектом войны и стресса, но это уже вопрос не к филологам, а к психологам.
Это была корреспондент «Голоса Америки», автор YouTube-канала «Турковый словарь» Ксения Туркова. Не знаю, как вы, я лично эти слова понимаю как совет не воспринимать каждую публикацию в Фейсбуке, как указание ее автора другим, поступать и думать так же, как он. Ну а что касается жара, с которым даже представители академической среды часто спорят в Фейсбуке по не самым важным поводам, то, как заметил социолог Виктор Вахштайн, как раз в академической среде споры самые ожесточенные, поскольку именно там, к примеру, один может пригласить другого выступить с докладом на конференции, и оба при этом думают, что делают другому одолжение. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».